Издательство «Эксмо». Мария Воронова. «Апельсиновый сок». Читает Мария Лутавинова. Глава первая. Я ненавижу апельсиновый сок. Такая тоска берет от вида высокой глиняной кружки, которой каждое утро я наполняю до краев свежевыжатым соком. Кто сказал, что сок нужно пить из кружки? И что кружка должна быть высокой, узкой и обязательно глиняной. Неизвестно почему, но однажды я решила, что это важно. И вот уже много лет каждое утро меня ждет одно и то же — сок и черный кофе в микроскопической чашке, по форме напоминающий коньячный бокал. Кофе я тоже не люблю, просто так принято в хорошем обществе, к которому я себя причисляю. Правильный завтрак — прелюдия дня. Потом меня ждет такой же правильный обед. И ни в коем случае не позднее 6 вечера ужин. Еще меня ждет престижная и хорошо оплачиваемая работа, где приходится перебирать кипу бумаг, такую же неизменную и ложно многозначительную, как кружка апельсинового сока. После службы по четным числам 2 часа в фитнес-клубе, а по нечетным — поход по магазинам, уборка или отдых перед видиком. Выходные — приезд любовника или поездка в Питер к нему же. Но чертов сок настолько поработил меня, что и проснувшись утром в Диминой постели, я первым делом хватаюсь за соковыжималку. «Так все и будет, пока ты не сдохнешь», — говорит мне кружка каждый раз. «Я не покину тебя до глубокой старости, пока врачи не запретят тебе апельсины. Тогда я, так и быть, от тебя отстану, но, увы, будет слишком поздно что-то менять». В твоем ухоженном теле, которое ты так лелеешь, никогда не зародится новая жизнь. Это тело дивной красоты состарится и умрет, заботливо подпитываемое правильными продуктами, но ни один мужчина не будет вне себя от счастья, прижав тебя к своей груди. Ты — красивая, подтянутая, самостоятельная, доброжелательная, любящая, и Бог знает, какая еще, оказалась никому не нужна. Я хочу разбить мерзкую кружку, швырнуть об стену, чтобы осколки разлетелись во все стороны. Но что изменит этот отчаянный бунт? Даже если я никогда больше не возьму в рот ни капли сока, прекрасный принц не придет и не освободит меня из заточения. Куда бы я ни бежала, стены своей тюрьмы я возьму с собой. Тюрьмы, в которую я посадила себя много лет назад, думая, что она спасет меня от прежней Вероники. А теперь я думаю, что прежняя Вероника была, может быть, вовсе не так отвратительна. Но она не вернется, даже если я этого очень захочу. Она не вернется. Каждый раз, собираясь на фитнес, Вероника Смысловская гадала, встретит ли она Марьяшу. «Хоть бы сегодня принесло», — мечтала она, укладывая в стильный рюкзачок спортивный костюм и принадлежности для душа. В министерстве она всегда выдерживала строгий деловой стиль. Зато отводила душу в спортклубе, являясь туда в спортивном мальчишеском облачении. Кроссовочки, короткие джинсики от долгов бегать, красная куртка в талию и легкомысленный рюкзачишка помогали ей выглядеть совсем юной. И Вероника, пока шла на фитнес, собирала неплохой урожай заинтересованных взглядов мужчин всех возрастов. Иногда с ней пытались познакомиться молодые парни, что, разумеется, бодрило, но стоило в раздевалке появиться грузной фигуре Марьяши, облаченной в небесно-голубые джинсы со стразами и кофточку, непременно яркую цветастую, как от хорошего настроения не оставалось и следа. Марьяша, между тем, считала себя лучшей Вероникиной подругой. Заведующая гинекологическим отделением одной из престижных московских больниц, она дружила со Смысловской не потому, что та служила в министерстве и могла быть Марьяше полезной, а по старой памяти. Когда-то они работали вместе, потом много лет ничего не знали друг о друге, пока не встретились на научно-практической конференции. Если бы не Марьяшин напор, Вероника свела бы общение к нулю, но тайфун остановить невозможно. Подруга принадлежала к той категории людей, которые ни секунды не могут усидеть на месте. Вечно ей нужно было куда-то спешить. На распродажу, где можно купить дубленку почти даром, красить кухню у таинственного Ивана Ивановича, который был известен Марьяше только тем, что самостоятельно не мог с этим справиться. В сладкое субботнее утро Марьяша могла вломиться к Смысловской с требованием немедленно ехать на дачу, дышать свежим воздухом. И Вероника покорно посещала распродажу, где убеждалась, что дубленки — редкое дерьмо, хоть и даром, неумело красила стены и честно пыталась расслабиться в шезлонге в Марьяшином саду, в то время как хозяйка вскапывала грядки не хуже бульдозера. «Она же в гости меня пригласила. Ни за что не буду грядки копать», — убеждала себя Вероника, однако вставала и принималась за работу. Иногда ей казалось, что Марьяша нарочно опекает ее, наслаждаясь сознанием того, что у нее, толстой и некрасивой, жизнь сложилась в 100 раз лучше, чем у эффектной Вероники. Вероника пыталась отвоевать у Марьяши роль старшей подруги, платила за нее в кафе на правах более состоятельной женщины, пеняла на отсутствие вкуса в одежде и доисторическое милирование. Красить волосы с помощью шапочки, когда весь мир давно перешел на фольгу — варварство. Но на Марьяшу эти шпильки, замаскированные под добрые советы, совершенно не действовали. Прослушав Вероникину лекцию о хорошем вкусе, она ехала на вещевой рынок, где безошибочно выбирала самую олиповатую тряпку. При виде ярких цветочных узоров Марьяша теряла способность здраво рассуждать. «Ей все равно, как она выглядит», — понимала Вероника. «В глазах мужа она всегда самая красивая. А деньги? Да, я гораздо богаче ее, но на все мои сбережения мне не купить Марьяшиного счастья». Временами ей было больно смотреть на подругу. «Господи, почему?» — хотелось ей спросить. «Почему ты дал ей все то, о чем просила я? Почему отмерил ей счастье полной мерой, а со мной всегда поступал как с ребенком, которого сажают за стол и спешно убирают все, к чему он потянется? Разве я недостойна счастья?» Эсфири Давыдовна говорила, что счастье — это труд и смирение, но я трудилась никак не меньше Марьяши и не мечтала о чем-то неисполнимом. Все, что мне нужно, — это счастливая семья. Она понимала, что чувство, обуревающее ее, называется завистью, но ничего не могла с собой поделать. И от этого настроение портилось еще сильнее.